и случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: «Стань на середину». А им говорит: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая.
Евангелист Марк, рассказывая нам о сознательных нарушениях Иисусом субботнего покоя, приводит одну очень интересную деталь. В другом Евангелии, от Луки, тоже говорится, что Иисус попросил имевшего сухую руку выйти и стать в центре. Но вот дальше повествования евангелистов отличаются. Только Марк говорит, что Иисус воззрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Лука, напротив, ничего подобного не говорит, но добавляет другой яркий штрих к эмоциональной реакции фарисеев на это исцеление в субботу. Он буквально пишет, что они пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом, то есть как бы его поскорее уничтожить. Перед нами острейший эмоционально заряженный конфликт, причем с обеих сторон. В чем же причина? Казалось бы, Иисус делает вполне очевидное доброе дело, помогает живому человеку избавиться от недуга, даже пусть нарушая субботний покой. Но разве не странным выглядит ответное бешенство и готовность даже убить? Похоже, здесь дело в чем-то другом. В наших отношениях друг с другом тоже бывают ситуации, когда мы сами не можем понять, почему нас так сильно задела какая-то мелочь. И мы либо расстроились, либо, наоборот, взъярились. Современный психолог скажет: сработал ваш триггер, спусковой крючок, который связан с какой-то душевной травмой и моментально запускает процесс ее повторного переживания. Как правило, все это происходит настолько быстро, что мы не успеваем осознать, что именно происходит и почему в считанные доли секунды наше внутреннее состояние так радикально изменилось. Удар пришелся по обнаженному нерву, и всего человека передернуло, словно от удара током. А теперь давайте посмотрим через эту призму на ситуацию с исцелением человека с иссохшей рукой. Иисус не только понимает, насколько болезненной будет реакция фарисеев, он сознательно ее обостряет. Едва ли они впали бы в такое бешенство, если бы внимание окружающих не было бы специально привлечено приглашением больного в середину. А слова, которые говорит Иисус, они же бьют прямо в сердце. Спаситель сознательно доводит ситуацию до предельного напряжения, и это не случайно. Он прекрасно видит, что только через боль отказа от сросшихся с сердцем ложных представлений можно даровать иудеям надежду на духовное оздоровление и спасение. Ведь любой кризис создает неизбежность выбора. Либо-либо. Третьего уже быть не может. Либо ты соглашаешься с Иисусом, что живой человек важнее ритуальных ограничений. Пусть даже тебе это больно, потому что всегда думал совсем иначе. либо ты решительно не соглашаешься с этим, и тогда Иисус превращается в люто ненавидимого врага, что и произошло с иудеями. Если в тот самый момент, когда внутри нас срабатывает спусковой крючок и внутри все переворачивается, мы будем помнить о ситуации с исцелением имевшего сухую руку, мы не только сможем не забывать на исповеди рассказать об этом, но и научимся постепенно распознавать в этих душевных взрывах глубоко сидящие наши личностные проблемы, на которые и указывает нам Бог посредством кризисов. А увидев, в чем причина, перестанем винить окружающих и постараемся развернуть нашу душевную язву навстречу божественному свету, очищающему, врачующему, заживляющему. Помоги же нам, Господи, в любой острой ситуации видеть не чью-то злую волю, а Твой призыв разобраться, где именно в нашей душе скрываются опасные болезни.
Когда Христос Спаситель и Его ученики проходили в субботу по полю, засеянному хлебом, ученики стали срывать колосья и их есть. Если бы ученики делали это в обычный день, в этом не было бы ничего предосудительного и запретного. Закон разрешал путнику срывать колосья, но при этом запрещал использование серпа. Но в этом случае все происходило в субботу, а суббота была ограждена в буквальном смысле тысячами особых норм и правил. Была запрещена всякая работа. Вся работа была разделена на 39 видов, и среди них было 4 – жать, веять, молотить и приготавливать муку. Своими действиями ученики нарушили практически все эти 4 правила и должны были считаться нарушившими закон. Нам это может показаться чудовищным, но в глазах раввинов этот грех был близок к смертному греху. Фарисеи сразу же выступили со своими обвинениями и заявили, что ученики Христа нарушили закон. Очевидно, они ожидали, что Господь немедленно остановит своих учеников, но Он ответил фарисеям их же словами. Он привел эпизод, который описан в первой книге Царств. Давид бежал от преследования, спасая свою жизнь, и пришел в скинию в Номву к священнику Ахимелеху и потребовал у него хлеба или какой-то другой пищи. Но у Ахимелеха не было ничего, кроме священных хлебов, предложения, которые, согласно закону, могли есть только священники. Но, несмотря на это, Давид взял эти хлебы и съел их. Своими словами Христос Спаситель показал фарисеям, что и в Священном Писании есть пример того, что человеческая нужда стоит выше всех человеческих и даже божественных законов. Из нынешних слов Христа вытекает крайне важный вывод. Религия не является сводом норм и правил. Церковь призывает особым образом относиться к воскресному дню. Но в христианстве есть несравненно более важные аспекты, чем почитание воскресного дня. Если бы человек мог стать христианином лишь потому, что он спешит в воскресенье в храм, произносит молитвы и читает Священное Писание, то было бы очень просто стать христианином. Как только мы начинаем забывать о любви, прощении, служении и милосердии и заменяем их соблюдением норм и правил, то становится крайне сложно говорить о том, что мы являемся христианами. Потому как суть христианства заключается в том, чтобы что-то делать по любви к Богу и ближним, а не в том, чтобы воздерживаться от чего-то в слепом фанатичном повиновении закону. Дай же нам, Господи, всегда помнить об этих словах Христа Спасителя и не ставить закон выше дел любви.
Закончилась первая неделя Великого Поста, так называемая Первая Седмица. В древности Великий Пост был временем, в которое оглашаемые, то есть те, кто готовится к крещению, эту подготовку усиливали. Они читали и подробно разбирали книгу Бытия, притчи Соломона и книгу пророка Исаии, чаще посещали богослужения и стремились быть еще более внимательными к своей нравственной и духовной жизни. Время, в которое каждый человек, собиравшийся стать христианином, готовился к крещению, к сожалению, прошло. Однако и сегодня нам стоит помнить, что христианская жизнь обязательно предполагает искреннее стремление к праведности и чистоте жизни. Но многие ли из нас задумываются о своем нравственном состоянии? Многие ли из нас всерьез размышляют над тем, на какой работе они работают, и как быть с теми нравственными трудностями, которые встречаются нам на нашем пути? Находим ли мы в себе силы не поддаваться духу времени, или давно живем, как все, оправдываем себя практикой большинства. Важнейший навык, который должны были развивать и поддерживать в себе христиане, это внимание к собственной совести. Христианин – это тот, кому не все равно, как поступать, ведь он ориентируется не на выгоду, а на правду, на то, что принято называть волей Божьей. Сегодняшнее чтение рассказывает нам о двух случаях. В первом из них ученики Христовы по внешним признакам ведут себя неправильно. Они готовят пищу в субботу, в то время как это запрещено законом. Возмущенные их поступком, фарисеи обращаются ко Христу с требованием объяснений. В ответ на обвинение Спаситель говорит, что суббота, хотя и является Божьим установлением, имеет дисциплинарное, временное значение и при всей своей важности условно. Он не призывает нарушать дисциплину, но лишь говорит о том, что человек и его нужда важнее внешнего правила. Во втором случае мы видим, как Христос сам ставит вопрос о субботе, будто бы проверяя, что думают по этому поводу фарисеи, к которым он обратил свою прежнюю речь. Причем в этом случае он заостряет проблему и спрашивает их самих. В их сердцах должна происходить борьба между формализмом и любовью. И что же, в Евангелии мы видим, что они молчат. Формализм не позволяет им согласиться со Христом, но их сердца еще не окаменели, так как они не отвечают и обратного, не считают, что оставить человека без помощи в субботу возможно. Они решают молчать, избирают простой путь, близкий к безответственности и теплохладности. Но какими окажутся наши сердца? Ведь это главный вопрос. Легко обличить фарисеев, которые когда-то проявили жестокость и формализм. Прошла первая седмица Великого Поста. Принесла ли она нам духовную пользу? Или мы тоже выбрали легкий путь? Обошлись тем, что немного похудели, устали и подтвердили сами для себя собственную праведность и благочестивость, посетив все возможные богослужения. Получилось ли у нас сделать главное – примириться с ближними, стать внимательными к себе, выбрать время для добрых дел и остановиться перед совершением злых? Спросим себя об этом честно, ведь по слову церковного предания, тот, кто видит себя таким, каков он есть, больше того, кто видит ангелов.
Евангелие приводит немало примеров того, как Господь Иисус Христос в ответ на реплики оппонентов задает им вопросы, на которые они не в состоянии найти ответы. Здесь мы видим одно из таких мест. Фарисеи по своей ревности к исполнению заповеди о почитании субботы внимательно следили, не нарушит ли эту заповедь Христос. Но прежде чем они смогли его уличить, Господь задал им вопрос, на который у фарисеев не нашлось ответа. Сам вопрос, как мы слышали, очень простой. Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Оппоненты Христа промолчали. Вполне понятна причина такой реакции. Ответ очевиден. Но этот очевидный ответ уничтожает все фарисейские логические построения вокруг заповеди о субботнем покое. Если произнести ответ вслух, то придется полностью пересмотреть отношение к субботе, а вслед за ним и отношение к существующей традиции. Ну а традиция говорит не только о субботе, она значительно шире. Следовательно, следующим шагом будет пересмотр всей традиции, которая являлась фундаментом жизни фарисеев. Получается, что одно простое слово повлекло бы за собой очень серьезные последствия. Поэтому лучше промолчать. Так проще. Лучше проиграть в этой дискуссии, но сохранить за собой право продолжить жить так, как жили раньше. Эти люди были крайне отрицательно настроены по отношению ко Христу. Но по-человечески их жалко, а их реакция очень понятна. Бог часто задает людям подобные простые вопросы с очевидными ответами. Делает Он это не только на страницах Евангелия. Он поступает так и в нашей повседневной жизни. Есть традиция, в которой мы живем, а есть Христовы заповеди. Традиция, к примеру, повелевает нам бороться за свою честь и отстаивать свое достоинство. А Евангелие через пример Христа говорит, что это все абсолютно лишнее. Никакого прока в жизни вечной не принесет. Но что мы выберем тогда, когда надо будет выбирать? Простые и понятные слова Христа или же ту парадигму, в которой были воспитаны и которой пронизан окружающий нас мир? Фарисеи убедительно показали, что случается, если выбрать общественную привычку. И этот пример очень печален. Хочется надеяться, что у каждого из нас будет достаточно веры, силы и мужества, чтобы всегда и во всем быть честными до конца, и выбирать лишь истину, то есть воплощенного Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Заповедь о субботе являлась тем краеугольным камнем, на котором основывалось практически все здание иудейского благочестия. Раввины разработали детальные инструкции и пояснения, которые регламентировали исполнение этого закона. Так, например, вся работа была разделена на 39 видов. Помимо прочего, в их число были включены 4 – жать, веять, молотить и приготавливать муку. Именно эту работу и совершают ученики, срывая колоски. В глазах религиозных вождей это было кощунственное нарушение закона и смертный грех. Особое почитание субботы было отнюдь не прихотью иудейской религиозной элиты. Традиция хранить покой седьмого дня уходила своими корнями в глубокую древность, в те времена, когда Бог, окончив творение мира, по словам Писания, почил от дел своих. Позже пророк Моисей на горе Синай, по внушению свыше, закрепил это почитание в виде одной из 10 заповедей. В сознании древнего еврея хранение субботнего покоя, как и обрезание, являлось своеобразной визитной карточкой участника богоизбранной нации. В этой заповеди был сосредоточен символ веры всей ветхозаветной религии. Хранить субботу – это значит заявлять о том, что Бог Израиля сотворил весь мир и все, что в нем. Почему же Господь упрекает не учеников, которые нарушают древний закон, а фарисеев, которые выступают в роли ревнителей благочестия? Ведь только лишь за одну эту заповедь многие были готовы пойти на смерть, как это делали совсем незадолго до проповеди Спасителя мученики Маковеи. Именно благодаря подобным людям и выстояла Ветхозаветная Церковь, а пришествие Мессии стало возможным. Дело в том, что Христос указывает здесь на одну очень важную духовную истину. Как бы ни был авторитетен тот или иной закон или обычай, в очах Божьих он никогда не будет иметь такую же ценность, как человеческая личность. Именно она стоит для Бога на первом месте, а потому в некоторых ситуациях ради человека Господь готов даже подняться над законом и теми правилами, которые сам же и установил. Именно так он поступает в сцене исцеления человека с иссохшей рукой. Этот принцип Христос распространяет и на отношения между людьми. В некоторых случаях он дает человеку власть подниматься над законом и уставом ради блага своего ближнего. Не случайно Господь вспоминает о дерзком с точки зрения закона поступке Давида. Фарисеи в душе ощущают правоту слов Христа, а потому и не в силах что-то ему возразить. Для христианской жизни тот принцип, который провозгласил Спаситель, становится основополагающим. Но как определить, когда соблюсти закон, а когда нарушить? Когда строго следовать уставу, а когда дать послабление? Где критерий? А что, если мы станем заложниками банальной прихоти, лени и своих греховных привычек? Что если в погоне за человеческими правами и свободами мы нарушим все установления Бога и природы? На это традиция словами блаженного Августина дает четкий ответ. «Стяжи подлинную любовь и делай, что хочешь. Уже не написанные на бумаге законы и уставы будут регламентировать твою жизнь, но сам Христос, который поселяется в сердце праведника, становится внутренним императивом его жизни и подсказывает, как верно поступить в том или ином случае». Дай нам Бог, дорогие друзья, в эти светлые дни Великого Поста стяжать хотя бы крупицу этого духовного зрения, чтобы благоразумно хранить верность уставам Церкви и вместе с тем возрастать в любви и служении своим ближним.
В древнееврейской традиции суббота была седьмым днем недели. Она почиталась особо. В субботу была запрещена всякая активность, всякая работа. Предписывалось хранить покой. Соблюдение субботы было чем-то вроде визитной карточки еврейского народа. Чтишь субботу – веришь в единого Бога Израиля. Читая Евангелие, волей-неволей обращаешь внимание на то, что основной упрек иудеев Христу заключался именно в нарушении этой традиции. Дескать, он грубо пренебрегал древним преданием. На самом же деле, Господь хочет обратить внимание окружающих на то, как именно необходимо почитать субботний день. Он показывает, что сами евреи давно забыли о подлинном смысле древнего закона. Дело в том, что суббота в Библии связана с важным событием. В этот день Бог закончил творение мира. Как говорит Писание, на тот момент мироздание было весьма хорошо. Речь идет о том, что космос был совершенен, как произведение гениального художника. В нем царили гармония и красота. Но вот пришел человек и своим грехом внес дисбаланс в окружающую действительность, осквернил ее своим эгоизмом. Краски вселенной поблекли, произведение гениального мастера было исковеркано. Наступила эпоха страданий. В творении поселилась порча, смерть. Появились разного рода болезни, ужасные телесные, душевные и духовные мутации. Природа, животный мир, сами люди стали изнывать под этим бременем. А потому подлинное почитание субботы – это далеко не бездействие. Скорее, это попытка вернуть творению его первоначальный облик. Восстановление его первозданной красоты и гармонии, когда не было болезни и смерти, когда люди не страдали от холода и голода, когда повсюду царили мир и покой. Свести все к формальным запретам, к бездействию, означает игнорировать глубину божественного замысла. Это словно упрекнуть Бога в банальщине и заурядности. Это как если бы мы свели суть свадебной церемонии к танцам, застолью и работе тамады. Поэтому и в только что прозвучавшем отрывке мы видим, как Господь намеренно не только сам совершает активные действия, исцеляет сухорукого человека, но и призывает к подобному учеников, дозволяет им срывать колосья и перемалывать их, чтобы утолить голод. Так он самими действиями подчеркивает, что лучшее празднование субботы – это проявление милости, любви и заботы о ближнем. Ведь именно ими была наполнена атмосфера первозданного мира. Испытывая их, человек словно обновляется, возвращается в потерянный рай. Не случайно Святой Православной Церкви преподобный Максим Исповедник говорит о том, что субботний день, который в христианской традиции стал называться воскресением, празднуется не безделием, а благоделанием добрых дел. Урок Спасителя, обращенный к нам. Мы должны помнить, что красота богослужения, ритмичность устава, гармония и согласованность обряда не существуют ради самих себя. Смысл не в том, чтобы механически воспроизводить все это, а не всего лишь вспомогательный инструмент, который должен помочь нам не забыть, каким мог бы быть наш мир, если бы мы своими активными действиями преображали его, проявляя милость, любовь и заботу к тем, кто нас окружает.
Дважды два равно пяти. Не может быть, скажете вы. Может, если так решил кто-то, обладающий абсолютной властью. В 1949 году на книжных прилавках Европы появился роман «Антиутопия» 1984. Его автор Джордж Оруэлл поставил перед собой задачу развенчать культ сильной власти. Изображенный во всей красе тоталитарный режим, возглавляемый «Большим братом», ломает жизни людей, заставляет их врать, требует отказаться от самих себя и доносить на самых близких людей. Если в мире антиутопии Оруэлла большому брату будет нужно, чтобы дважды два равнялось пяти, законы математики окажутся с легкостью нарушены. Роман 1984 вызвал бурную реакцию у тогдашнего общества. Еще никто не смел так хлестко обличать пороки человечества. Оруэлл казался современником кем-то, похожим на библейского пророка, праведника, получившего свыше право быть голосом справедливости. Сам автор первоначально относился к своей миссии довольно скептично. У всякого писателя, особенно романиста, признает он это или нет, есть послание. И вся до мельчайших подробностей его работы им и обусловлена. «Все искусство есть пропаганда», – писал Оруэлл. Диагноз был поставлен верно, во всяком случае в отношении самого Оруэлла. Ценности, которые отстаивал в романе 1984 писатель, имели с ним поверхностную связь, как это часто случается с пропагандистами. В 1949 году Оруэлл передал британской разведке список из 135 лиц, которых он подозревал в связях с коммунистической партией. Писатель признавал, что многие из перечисленных им людей были упомянуты на основании просто интуиции. Так великий борец с тоталитаризмом и абсолютным контролем повел себя, как обычный стукач, став, к сожалению, примером лицемерия. Именно о лицемерии говорит нам сегодняшнее чтение из Евангелия от Марка. Противники начинают обвинять Христа и его учеников в нарушении заповеди соблюдения покоя в субботу. Апостолы были уличены в срывании колосьев, Спаситель в том, что совершает в шаббат чудеса исцеления. Внешне все выглядит очень благочестиво, отстаиваются традиционные ценности, устои религиозной жизни. Но апостол Марк не зря использует выражение «ожесточение сердец». Благочестивые рассуждения о соблюдении заповеди становятся не более, чем ширмой лицемерия, оправданием нежелания или неспособности проявить милосердие. Совсем как в государстве большого брата Оруэлла, где внешне все было более чем логично оправдано, внутри же царила атмосфера страха и подозрения. Иное мы видим на примере Спасителя. Попав в общество со смещенной системой ценностей, Христос вскрывает всю его, этого общества, неправоту. Маска лицемерия отклеивается, цель поступков становится ясна. Но обличать нравы окружающих легко, гораздо сложнее самому являть пример соблюдения евангельских ценностей. Христос, например, никогда не осуждал своих противников, лишь только жалел. Чтобы уподобиться Спасителю и избежать участи Оруэлла, будем прежде всего следить за собственной совестью, оставив суд над людьми исключительно Богу.
Ученики, чувствуя голод, начали срывать колосья. Вся работа была разделена на 39 видов, и среди них были 4 – жать, сеять, молотить и приготавливать муку. Своими действиями ученики нарушили практически все эти 4 правила и должны были считаться нарушившими закон. Нам это может показаться чудовищным, но в глазах раввинов это был смертный грех. А потому фарисеи, почти везде и всегда следовавшие за Христом, отслеживая каждый его шаг и придираясь ко всякому нарушению их обычаев и преданий, тотчас же заметили: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Иисус в ответ на это обличение процитировал им события из Ветхого Завета, изложенное в 21 главе 1 книги Царств и повествующее о том, как Давид и его спутники, гонимые Саулом, пришли в Номву к священнику Ахимелеху и просили у него хлеба для утоления голода. У священника не было простого хлеба, и потому он дал Давиду хлебопредложение. Хлебами предложения назывались 12 хлебов, которые клались каждую субботу на особом столе из массивного золота. Сначала в скинии, а после в храме перед Господом от сынов Израилевых. Эти хлебы как бы предлагались Богу, перед которым были положены, и потому получили название «хлебов предложения». Каждую субботу их заменяли новыми хлебами, а снятые должны были есть священники на том святом месте, где они были положены. Борис Ильич Гладков замечает: если мучения голода, которые испытывал Давид, заставили первосвященника нарушить закон о хлебах предложения, если таким образом помощь ближнему в нужде выше соблюдения буквы закона, как милость выше жертвы, то и ученики Иисуса, утоляя свой голод зернами из срываемых колосьев, могли нарушить закон субботнего ничего не делания в том его виде, как понимали фарисеи. Как видно, все внимание фарисеев было направлено на одни только жертвы и установленные преданием обычаи. Фарисеи перестали понимать, что суббота дана человеку для достижения высших нравственных целей, для проявления своей любви к ближним, для совершения добрых дел. Спаситель снова приходит в синагогу, где по обыкновению учит в субботний день, а книжники и фарисеи пришли наблюдать, не исцелит ли он кого-то, чтобы обвинить его в нарушении субботы. Господь, желая показать фарисеям, что дела милосердия гораздо важнее, чем соблюдение закона о субботнем покое, приказывает человеку, имеющему иссохшую руку, стать посреди синагоги, чтобы все могли видеть его, и задает фарисеям вопрос: должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Христос не стыдится и не страшится исповедовать истину благодати и милости. И чтобы доказать фарисеям, что должно творить добро в субботу, тотчас же всенародно исцеляет Сухорукова одним своим словом. Тем самым Спаситель обозначает важный принцип: независимо от правил и установлений, сделавший доброе дело в субботу поступает правильно. Евангельское чтение сегодня призывает нас задуматься о следующем. Можно, оказывается, усердно читать Священное Писание, знать его даже наизусть, но не понимать его истинного смысла. Нам же, дорогие братья и сестры, остается помнить, что добрые поступки, проявление милосердной и сострадательной любви и служение ближнему превыше всего. Помогай нам в этом, Господь.
Прошла уже первая седмица, а Церковь не оставляет заботы о правильном настрое души. Сегодня речь о субботе. Суббота — это как символ всех предписаний, по которым жила Ветхозаветная Церковь. Но и в христианстве за 2000 минувших лет тоже образовался целый свод различных правил. Если к этому подходить неразумно, то это бремя неудобоносимое, а если правильно, то бесценное сокровище. И сегодня к этой сокровищнице дается ключ. Однажды, проходя засеянными полями, ученики стали срывать колосья, выбивать из них зерна и есть. Законники укорили учеников, потому что это считалось молодьбой и запрещалось делать в субботу. А Господь привел пример из истории, как священник Авиафар тоже нарушил одно правило, причем написанное в Моисеевом законе. Он дал Давиду и его спутникам хлебы, которых не должно было есть никому, кроме священников. После этого Господь и назвал две истины, с помощью которых следует подходить ко всякому религиозному правилу. Во-первых, что Сын Человеческий есть Господин и субботы. И во-вторых, что суббота для человека, а не человек для субботы. Сын Человеческий — это Господь наш Иисус Христос, именуемый и Сыном Божиим, и наследником всего. Через Него Бог Отец и веки сотворил. О нем говорится, что Он совершил собою очищение грехов наших и воссел одесную престола величия на высоте. И нет ничего, что существовало бы само по себе, независимо от Его воли. Он устанавливает, Он и отменяет. И как мы чувствуем Его волю за видимым миром, так и за всеми церковными установлениями должна ощущаться Его воля, живая, разумное, любящее. Он — Господин всего, Он — Господин и субботы. А суббота — для человека. Как все в мире служит тем или иным потребностям человека, так и суббота. Потому что человек не только алчит и жаждет телесной пищи, он еще и восклицает, чем заплачу Господу за всю его любовь и за все его дары. И вот, чтобы это живое чувство благодарности нашло свой выход, нам и даны и богослужебный устав, и посты, и все остальное. Как хлеб для голодного, так и суббота для человека. Поэтому как нельзя насильно кормить сытого, так нельзя и перегружать правилами того, у кого еще не проснулся духовный голод, желание потрудиться для Господа. От поста к посту — все всегда по-новому. То возьмешь слишком круто, возгордишься и сорвешься, то слишком расслабишься и почувствуешь себя ленивым рабом, которого только пинками можно заставить трудиться. Когда-то еще научишься отличать попечение о плоти от похотей. Когда-то еще поймешь, что ты просто-напросто раб своего чрева, своих привычек и жадно ухватишься за протянутую руку поста. Понимая, как непросто достичь такой простоты во Христе, будем особенно чутки к тем, кто от нас зависит, к нашим детям. Тут особенно опасно перегнуть, надо постепенно, терпеливо, именно своим примером пробуждать в них любовь к посту, желание присоединиться к отцу и матери, чтобы всем вместе, как иной жаждет и предвкушает угощение, жаждать и предвкушать благословенного, сопряженного с молитвой и милостыней времени воздержания.
Иоанновы ученики, как еще несовершенные, держались иудейских обычаев, поэтому некоторые из приходивших ко Христу представляли их пример и винили его за то, что ученики его не постятся наравне с теми, А он говорил им: «Ныне я, жених, нахожусь с ними, и потому они должны радоваться, а не поститься. Но когда я буду взят из сей жизни, тогда, подвергаясь напастям, они будут и поститься, и скорбеть». Называет себя женихом не только потому, что обручал себе девственные души, но и потому, что время первого пришествия его есть время не плача и горя для верующих в него, и не тяжелое бремя, но успокаивающее нас крещением без дел закона. В самом деле, что за труд креститься? И однако в этом легком деле обретаем спасение. Сыны чертога брачного — суть апостолы, потому что они сподобили с радости Господа и соделали с причастниками всякого небесного блага и утешения. Можешь понимать и так, что всякий человек, когда совершает добродетель, есть сын чертога брачного, и доколе имеет при себе жениха Христа, не постится, то есть не оказывает дел покаяния, ибо зачем каяться тому, кто не падает? Когда же отымется от него жених Христос? Когда, то есть, он впадет в грех, тогда начинает поститься и каяться, чтобы уврачевать грех. Как небеленый, то есть новая заплата, по своей твердости только раздерет ветхую одежду, если будет пришита к ней, и как новое вино по своей крепости разорвет старые мехи, так и ученики мои еще не окрепли, и потому, если обременим их, мы через это сделаем им вред, так как они по немощи своего ума похожи еще на ветхую одежду. Итак, не следует возлагать на них тяжелые заповеди поста. Или можешь и так понимать? Христовы ученики, будучи уже новыми людьми, не могут служить старым обычаям и законам. Ученики Господа срывают колосья, как приученные жить уже не по закону. Когда фарисеи стали негодовать на это, то Христос заграждает им уста, указывая на Давида, который по нужде нарушил закон при архиерее Авиафаре. Бегая от Саула, пророк Давид пришел к сему архиерею и обманул его, сказав, что он послан царем по крайней военной надобности. Тут он и ел хлебопредложение, и взял обратно меч Голиафа, некогда посвященный им Богу. Означенных хлебов было 12. Они каждый день возлежали на трапезе, 6 на правой и 6 на левой стороне трапезы. Некоторые спрашивают, почему евангелист назвал здесь архиерея Авиафаром, тогда как книга царства минует его Ахимелехом? Можно сказать на это, что архиерей тот имел 2 имени – Ахимелеха и Авиафара. Можно объяснить иначе. Именно книга царств говорит о тогдашнем иерее Ахимелехе, а евангелист – об Авиафаре, тогдашнем архиерее. И потому показания их не противоречат одно другому. Иерей был на тот раз Ахимелех, а Авиафар был тогда архиереем. В высшем смысле, разумея это так, Христовы ученики идут в субботу, то есть в душевном покое. Суббота значит покой. Следовательно, когда возымели свободу от страстей и от нападения бесов, тогда совершают путь, то есть делаются и для других путеводителями к добродетели, срывая и искореняя всякие земные и низкие мечтательные произрастания. Ибо кто предварительно не освободится от страстей и не настроит себя к тихому образу жизни, тот не может путеводить других и быть для них вождем ко благу. По случаю обвинения иудеями учеников за то, что они в субботу срывали колосья, Господь и примером Давида уже заградил уста обвинителям. А чтобы и теперь еще более вразумить их, он чудодействует. Через это он выражает следующее. «Вот как неповинны в грехе ученики мои, я и сам делаю в день субботний, являя сие чудо. Ежели чудодействовать есть грех, то вообще и делать необходимое в субботу есть грех, но совершить чудо для спасения человека есть дело Божие. Следовательно, не нарушает закона и тот, кто делает в субботу что-либо нехудое. Поэтому Господь и спрашивает иудеев, должны ли в субботу добро делать, обличая их в том, что они препятствуют ему делать добро. В переносном смысле, суха бывает правая рука у всякого, кто не творит дела правой стороны. К такому человеку, говорит Христос, стань, то есть отстань от греха, стань на средину, то есть на средину добродетелей, так как всякая добродетель есть средина, не склоняющаяся ни к недостатку, ни к излишеству. Итак, когда он станет на эту средину, тогда рука его снова сделается здоровой. Заметь, и слово «стало». Было время, когда мы имели руки или деятельные силы здоровыми, когда, то есть, еще не было совершено преступление. А с тех пор, как рука наша простерлась к запрещенному плоду, она стала сухой по отношению к деланию добра. Но она опять придет в прежнее здоровое состояние, когда мы станем посреди добродетелей.
Несмотря на то, что христианство зародилось внутри иудейской цивилизации, именно еврейский народ в большинстве своем не принял Иисуса Христа и его учения. Начиная с печальных событий, произошедших в Иерусалиме в 30-х годах нашей эры и приведших к казни Спасителя, духовные вожди народа избранного, так называемые фарисеи и саддукеи, делали все возможное, чтобы препятствовать проповеди Евангелия в Палестине. Почти сразу после казни Христа мученическую смерть от рук соплеменников приняли некоторые апостолы, ближайшие ученики Спасителя. Их кончина противниками христианства представлялась в качестве заслуженной казни, причиной которой было нарушение предписаний Ветхого Завета. Первым случаем, когда гибель христианского проповедника не была хоть как-то оправдана, стало убийство святого Иакова Праведного, первого епископа Иерусалима. Не сумев вменить ему нарушение закона Моисея, фарисеи и саддукеи все же возвели Иакова на крышу храма Соломона, откуда столкнули его вниз на землю. Согласно преданию, смерть Иакова Праведного стала причиной, по которой Бог попустил разрушение Иерусалима римскими солдатами в 70-м году. После гибели святого Иакова христианская община Палестины пришла в смятение. Успокоил и воодушевил христиан Святой Земли апостол Павел, направивший им послание, вошедшее в Библию, под названием «Послание к евреям».
Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». А о Сыне: «Престол Твой, Боже, век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости, более соучастников Твоих». И: «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но Ты тот же, и лета Твои не кончатся».
Специфика послания к евреям заключается в том, что оно было адресовано евреям, принявшим христианство. Составляя текст послания, апостол Павел делал акцент на ветхозаветных пророчествах, посвященных Иисусу Христу. Павел последовательно доказывает, что в течение веков евреи ожидали именно Христа, и трагедия народа избранного состоит в том, что он своего Спасителя обрек на крестную казнь. Евреи стали жертвой самообмана. Они полагали, что Мессия обязан быть политическим освободителем Израиля от власти Рима, его правителем-царем. Христос же пришел с иной, значительно более высокой целью. Он освободил не только евреев, но и всех людей от господства зла, дал каждому человеку способность победить в себе грехи и пороки. Это стало возможным благодаря тому, что Христос был не проповедником и не пророком, а Сыном Божиим, принявшим человеческую плоть. Апостол Павел в прозвучавшем отрывке текста своего послания сравнивает Спасителя с ангелами и прямо говорит о том, что Христос превосходит в своем величии все духовные силы. Спаситель Иисус Христос – это Сын Божий, во всем равный Богу Отцу и Святому Духу. Он в составе Пресвятой Троицы сотворил мир, создал человека. Христос, принеся жертву на кресте, преодолел преграду смерти. Павел прямо говорит, что в нашем мире все может измениться. Может разрушиться и сам наш мир, но Христос останется прежним. Вот что он имеет в виду, когда говорит: «Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Христос, по мысли апостола Павла, это тот непоколебимый камень, жизненную опору в котором может найти каждый православный христианин.
В древние времена книги переписывались вручную. Естественно, что все они в той или иной степени отличались от оригинала. Это было всего лишь подражание протографу, то есть первичному тексту. Ведь по разным причинам в копии вкрадывались различные ошибки, неточности и правки. Порой многократное переписывание давало в итоге совершенно иной текст. Все изменилось в 1445 году. Считается, что именно тогда Иоанн Гутенберг изобрел печатный станок. Именно с этого момента началось массовое книгопечатание. Теперь текст оригинала, который набирали в виде литер, выпуклых металлических букв, покрытых краской, просто прижимали к листу бумаги на специальном устройстве. В результате получался оттиск страницы. Копия, которая абсолютно не отличалась от исходного текста. Она была ничем иным, как точным отпечатком его сущности, а не просто подражанием оригиналу, как рукописный текст. Схожая мысль содержится в только что услышанном нами отрывке. Апостол Павел начинает свое послание с того, что объясняет слушателям, кем же на самом деле является Иисус Христос. Он есть никто иной, как образ ипостаси Бога. Выражение крайне примечательное, а потому остановимся на нем подробнее. Греческое слово «характер», которое переведено на русский язык как «образ», имеет еще одно значение. Это гравировка, отпечаток, сделанный печатью или краской. Такой отпечаток оставляет печать, например, на монете, или же станок для гравировки на бумаге или ткани. Второе слово «ипостась» можно перевести как «сущность». Итак, образ ипостаси есть не что иное, как отпечаток сущности Бога. Говоря иначе, Христос – отпечаток сущности Творца на мягком материале человеческой природы. Он в точности повторяет его черты. Позже на православных соборах, которые получили название Вселенские, эта выраженная образным языком мысль апостола будет зафиксирована при помощи четкого богословского термина «Сын единосущен Богу Отцу». То есть у них одна сущность. Он тот же самый Бог, который сотворил мир и заботится о нем на протяжении всей истории его существования. Поэтому апостол Павел и поясняет дальше при помощи различных цитат из Священного Писания, что Христос несравненно выше самых великих пророков и даже ангелов. Все они есть, в лучшем случае, рукописные копии Создателя, его наброски, рисунки. Они дают лишь приблизительное представление о Боге. В Иисусе из Назарета к евреям пришел сам Бог. Эта истина составляет самое ядро христианского благовестия. Господь настолько возлюбил мир, что стал человеком и умер за нас на кресте. Он принял на себя человеческую природу со всеми ее немощами, чтобы исцелить нас и вернуть в то место, в то состояние, которых по своему легкомыслию лишился первый человек. В конечном счете, как говорит об этом святитель Афанасий Александрийский, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом.
Сегодня апостол Павел говорит нам об Иисусе как о главном откровении Бога о самом себе, которое получило человечество. Бог избрал неожиданный формат языка для того, чтобы объяснить людям, каков он на самом деле. Не словами, не изощренными философскими формулировками, не посредством изящных искусств, а просто став человеком из таких же плоти и крови, как и у каждого из нас. «Прииди и виждь» красной нитью проходит сквозь все евангельское повествование. О Христе недостаточно говорить. Его надо ощутить, увидеть непосредственно, пережить его присутствие. Отсюда начинается очевидность Бога как самой главной реальности для человека. Реальность, познакомившись лицом к лицу с которой, отпадает потребность в доказательствах. Христианство переквасило античный мир именно благодаря силе своей показательности. Разница между теми, кто ищут Бога, язычники ли, иудеи ли, и теми, кто его нашел, была слишком очевидной. Откуда у них столько любви друг к другу? Это изумление античного мира при взгляде на христиан было всеобщим. Это было не меньшее изумление, как если бы мы увидели в красной зоне больницы человека без всяких индивидуальных средств защиты и при этом абсолютно здорового. Откуда у него такая устойчивость к столь агрессивному вирусу? Спросили бы мы. Может, у него какой-то невероятной силы прививка? Не менее удивляла окружающих способность христиан сопротивляться тому, перед чем оказывались уязвимыми все, от бедняков до аристократии. Распущенности, обману, отчаянию, жестокости, своей корыстью. На фоне стоиков христиане выглядели какими-то загадочными сверхфилософами, которые получили этот духовный иммунитет к мирским страстям не в результате многолетних упражнений, а просто так, даром. Но духовная прививка христиан, в отличие от обычной вакцины, не действует автоматически. Вера без усилия не живет. Она неизбежно превращается в видимость, кажимость. О носителях такой веры апостол с горечью пишет в послании к Титу. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Главное усилие веры – это решимость быть верным Богу, верным той тональности Духа, которую и явил нам в своей жизни Христос Спаситель. Отсюда, из Духа, которым живет человек, словно из глубинных недр проистекает все остальное – и мысли, и чувства, и дела. Если этот источник чист, на что и следует направлять в первую очередь усилия, то и производное также будет чистым и правильным. Желаю всем прежде всего заглянуть внутрь себя, в свой глубокий колодец духа и проверить, чиста ли и спокойна в нем водная гладь, чтобы неискаженно отразить пришествие в мир божественного света.
Этот апостольский отрывок состоит в основном из ветхозаветных цитат, которые призваны подтвердить ту мысль, с которой он начался. Христос выше всех, выше отцов и пророков, выше ангелов и всех небесных сил бесплотных. Христос абсолютно уникален, с ним никто не может сравниться, но при этом он сам был и есть с нами. его слова и его образ известны. А потому нет смысла искать что-то другое. Христос – конец всех поисков, конец блуждания во тьме. Он – та цель и та вершина, к которой множество веков стремилось человечество. Аудитория послания, как и следует из его надписания, – евреи. Следовательно, автор для подтверждения своей мысли использует те понятия, которые известны и авторитетны в этой среде. Он обращается к Ветхому Завету. Здесь мы сталкиваемся с проблемой. То, что было известно и обладало авторитетом в еврейской среде 2000-летней давности, вовсе не обладает теми же свойствами в нашем сегодняшнем обществе. Да и вообще, вряд ли сегодня можно найти то общество, в котором авторитет Ветхого Завета был бы схож с его авторитетом в среде адресатов послания. В этом смысле приведенные в сегодняшнем отрывке цитаты для нас не имеют особого смысла. Поэтому стоит обратить внимание не на них, а на слова автора, потому что они раскрывают догматические истины о Христе. Основная же истина состоит в том, что Христос – Бог. Поэтому, когда возникает вопрос о соотношении Ветхого и Нового Заветов, то необходимо иметь в виду, что если Ветхий Завет – это волеизъявление Бога, данное через пророков, то Новый Завет – это то, что Бог дал напрямую, без всяких посредников. Пророки при всем старании, при всей своей искренности не могли не вносить человеческого элемента в свое благовестие. Они, как и все мы, при передаче информации не могли ее не интерпретировать. Но не так обстоит дело с Евангелием. Слова Христа – это не передача чужих слов и чужого опыта. Это слова самого Бога. По этой причине они превосходят слова пророков. Они точнее, они ярче, они глубже, они важнее. Более того, понять суть Ветхого Завета можно лишь через призму Христовых слов. Они – ключ к пониманию глубинного смысла того, что Бог возвещал через отцов и пророков.
Отрывок, который мы только что услышали – вступление к посланию, адресованному иудеям, принявшим христианство. Повод был для этого следующий. Дело в том, что сородичи крестившихся евреев упрекали их в том, что те предали религию отцов и самого Бога. Ведь они перестали соблюдать ритуальный закон, который был дарован пророку Моисею самими ангелами. Апостол Павел ставит перед собой задачу показать евреям, что Христос – Мессия и единородный Сын Божий. Бог поставил его выше ангелов, а следовательно и выше Моисея. А потому ветхозаветный закон всего лишь этап, на протяжении которого Господь готовил людей к наступлению новой эпохи, когда Он сам лично придет к ним. Поскольку для евреев Ветхий Завет являлся безусловным авторитетом, доказывает это апостол Павел, используя цитаты из Священного Писания, и в первую очередь ссылается на Псалтырь, в которой содержится множество пророчеств о Мессии. Самое яркое – это пророчество из второго псалма. «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Этот псалом считался мессианским, то есть содержащим в себе пророчество о Мессии. При его помощи апостол показывает, что Христос не просто пророк или служебный дух, но тот, кто находится с Богом в особых родственных отношениях. По мнению толкователей, на это указывает особое словоупотребление. В этом отношении привлекает внимание слово «ныне». В еврейском оригинале стоит слово «йом», которое обозначает любой промежуток времени, а также и в некоторых случаях «безвременье». Поэтому это выражение можно понимать двояко. С одной стороны, это указание на акт, который совершается в конкретный момент истории. То есть речь идет о воплощении Спасителя на земле. Однако с другой стороны, здесь явная отсылка к вечности, которая также обозначается при помощи этого слова. То есть перед нами указание на таинственное рождение, которое совершается не в конкретный момент, но является вечным отношением между Богом Отцом и Богом Сыном. Отец вечно рождает сына, а сын от вечности являет отца. Эту идею предвечного таинственного рождения усиливает и перекличка с другим местом из Псалтыри, которое также связывают с Мессией. В 109-м псалме читаем: «Из чрева прежде Деницы я родил тебя». Деница – это утренняя звезда или предрассветная заря. То есть, обращаясь к сыну, отец говорит: «Я родил тебя прежде солнца, прежде создания вселенной, когда не было еще никакого времени и пространства. то есть в вечности. Аудитория апостола Павла, которая прекрасно знала Писание и для которой еврейский язык был родной, прекрасно считывали эти смысловые нюансы. Задача апостола заключалась лишь в том, чтобы сделать на них акцент. Все это должно было утвердить христиан из иудеев в мысли о том, что ритуальный закон Моисея остался в прошлом. Наступило новое время, ведь пришел тот, кто больше Моисея и ангелов, поскольку является, как говорит апостол, сиянием и образом божественной ипостаси, то есть совершенным подобием Бога, который некогда сотворил наш мир, а теперь пришел на землю, стал человеком для того, чтобы вернуть людей к их небесному Отцу.